Каждому по 100 квадратных метров. Пространство расширилось. Когда мы уезжали с Украины в Укромном, я заложил такую циркаль, иметь только пространство, земель, чтобы их не охватить. Кстати, ты, Джесси, сказал, что у нас будут скоро поля, леса, такие, что вот монах куда-то пошел в один конец нашего, а его не найти. А в Укромном мы жили в маленьком доме, примерно таком же. Кстати, ты, Джесси, еще недовольно сказал. Ну как мы их найдем вообще? Их не собрать на служение будет вообще. Все разбредутся. Исполняй, это моя санкальпа. И диалог, когда мы переехали, получилось. Столько себе. Непал это, конечно, более компактная страна, чем Россия. Ну тоже будем закладывать санкальпу, чтобы у нас такое было. Большой ошиб. Вы идете из одного конца его, к обеду приходите в другой конец. Мир есть проявление нашего сознания. Но это сознание не так-то просто его проявлять правильно, управляя реальностью. Потому что, когда мы говорим, мир есть проявление сознания, он из проявления самого глубинного сознания, не поверхностного. И очень сложно войти в глубинные уровни сознания. Они закрыты. И для простых людей, и для простых садов. И вот мирозданием управляют именно самые вот эти глубинные слои сознания. Ими управляют божества, внутренние божества. А то, что снаружи, на поверхности, оно как бы не обладает большой силой. Вся мудрость, божественность, ясность, крия-шакти, парвати олицетворяете, оно в этих глубинных слоях сознания. Поэтому садху, они стремятся в них проникнуть, либо концентрацией, либо мантры, либо медитацией, либо созерцанием, либо кундалини-йогой, либо нидра-янтрой, каким-то из этих способов они до них добираются. Это наставление с вами Шивананды. Мантра-йоги.
Философия джапы. Что такое джапа? Джапа – это повторение любой мантры или имени Бога. В этой кали-юге, железном веке, когда физическое состояние подавляющего большинства людей неудовлетворительно, весьма сложно следовать суровой системе хатха-юги. Джапа – это легкий путь, ведущий к богопознанию. Махараштришский святой Тукарам из Дело, а также Тхрува, Прохлада, Риши Вальмики, Рамакришна Парамахамса – все обрели спасение путем произнесения имени Бога. Джапа – это важная анга, часть йоги. В Гите мы читаем: Яджнянам джапа яджнёсми. Из жертвоприношений я жертва джапы. Кали-югу только лишь практика джапы может дать вечный покой, блаженство и бессмертие. В конце концов, джапа приводит к самадхи, единению с Господом. Джапа должна войти в привычку, и ею следует заниматься сатвической, божественной бхавой, чистотой, премой и шрадхой. Нет йоги более великой, чем джапа-йога. Она может дать вам все ишта-сидхи, все, что вы бы хотели, бхакти, преданность Богу, и мукти, освобождение. Джапа – это повторение мантры. Дхьяна – медитация на облик Господа, на его атрибуты. В этом разница между джапой и дхьяной. Есть медитация дхьяны с джапой, джапа-сахита. Есть медитация без джапы, джапа-рахита. Вначале вам следует соединять дхьяну с джапой. По мере вашего продвижения джапа отпадет сама, останется лишь медитация. Это стадия продвинутости. Потом вы сможете практиковать сосредоточение отдельно, как захотите. Повторение ом является как сагуна конкретной, так и ниргуна абстрактной медитации. Как проявленным, так и непроявленным брахманом. Если вы бхакт рамы, вы можете поклоняться проявленному брахману, произнося ом рам. Имя нама и объект рупа, обозначенный именем, неразделимы. Мысли слова неразделимы. Когда бы вы не помыслили об имени вашего сына, его фигура встает перед вашим ментальным глазом, и наоборот. Точно так же, когда вы будете совершать джапу Рамы или Кришны, изображение Рамы или Кришны предстанет пред вашим умом. Таким образом, джапа и дхьяна идут рука об руку. Они неразделимы. Когда вы творите джапу любой мантры, думайте, что на самом деле вы молитесь вашему Иштадевате, что ваш Иштадевата действительно слушает вас, что он смотрит на вас милостивыми, благосклонными глазами и что он с распростертыми руками дает вам всю Абхаядану, бесстрашие, чтобы вы обрели желанную свободу. Поддерживайте в себе эту бхаву. Совершайте джапу с чувством, знайте смысл мантры, ощущайте присутствие Всевышнего во всем и везде. Приближайтесь к Нему, повторяя мантру. Думайте о Нем, как о сияющем в палатах вашего сердца. Он наблюдает за вашим повторением мантры, так как Он является свидетелем вашего ума. Браться за джапу или намасмарану, памятование имени Господа, следует очень серьезно и с полной верой. Повторение Его имени есть не что иное, как служение Ему. Думая о Нем или вспоминая Его имя, следует наполнить сердце таким же потоком любви и почтения, какой естественно возникнет в вашем сердце тогда, когда вы на самом деле увидите Его.
Скоро я дам передачу «Тантрическую литургию» номер 5, номер 6, номер 7. Литургия номер 5 включает в себя Дататрия Стотру, Тысяча имен Дататрии и Садхана Мантру Дататрии, Мантру действия. Литургия 6 также включает особые мантры для призывания Дататрии. И постепенно, осваивая литургия 1, 2 для йоги иллюзорного тела, литургия 3 для кавачи, для защитной практики, литургия 4 как общую классическую практику призывания Дататрии, литургия 5, вы постепенно в ходе входите в мир, в измерение своего божества. И цель этих практик – медитация на избранное божество, очищение самскары, уподобление своему избранному божеству. Ум становится таким, о чем он думает. Постепенно мы вытесняем из потока своего сознания кармическое видение, обусловленное мир людей, и все больше углубляемся в кармическом видении божества.
Вы должны всецело верить в вечность имени и полагаться на него. Мантра-йога. Мантра-йога – это точная наука. Мананат, траяте, ити, мантрах. Мантрой называется манана – постоянное размышление или памятование, которое защищает, спасая от круговорота рождения и смерти. Применяется термин мантра – защита ума, так как благодаря медитации джива, индивидуальная душа, обретает свободу от греха, небесные наслаждения и полное освобождение. Она полностью достигает четырех целей жизни – дхармы, артхи, камы и мокши. В слове мантра слог «ман» происходит от первого слога санскритского слова «думать», «атра» и «страй», что значит «защищать», освобождать из рабства, сансары и феноменального мира. Мантра есть божественность. Это божественная сила, дайви шакти, проявляющаяся в звуковом теле. Мантра и сама является деватой. Следует стараться как можно больше проявить свое единство с мантрой божественности.
Перед тем, как мы начинаем кара-анганьясу в каких-либо практиках, там есть текст предварительный, где указывается, кто является пророком мантры, какой ее размер и так далее. И в конце, там говорится, джапе йога. То есть я читаю эту мантру для удовлетворения такого-то божества, как подношение. Или я выполняю эту садхану. И наша джапа-мантра, джапа-йога – это садхана подношения избранному божеству. Трасадам сидарте джапе виньога. Когда мы читаем мантру джапа, мы всегда должны помнить об этом. Мантра джапа-йога особенно важна для тех, кто не знает, куда поместить свой ум. Но как бы он теоретически знает, и как бы если его спросить теорию, он у него от зубов отскакивает. Естественное состояние, природа ума, атом и так далее. Но как именно внутри себя поместить ум, он еще может не знать. И опасное ущелье двойственных мыслей все равно может его захватывать. Но это нормально для начинающих садху. Первые 25 лет. Потому что ум не так прост. Ум – это целая вселенная, и не сразу приходит контроль за умом. Но мы должны быть четко уверены, что наш ум направлен на Бога, на Божественное. Если нам не помогает атма-вичара, там разные практики внимательности, созерцательные санкальпы, то мы должны применить джапу. Мы должны усмирять ум с помощью джапы. И джапа – это легкий способ усмирения ума и направления его на Бога. И постепенно в тонком теле создаются такие новые психические дорожки, которые направляют ум к Абсолюту. Но для этого мы должны выполнять какую-то работу ежедневную, начитывать достаточное количество кругов. Это и есть наша тапасия.
В меру того, насколько это удается, сила мантры, мантра шакти, дополнит вашу силу поклонения, садхана шакти. Как ветер раздувает пламя, так и мантра шакти укрепляет личную шакти, энергию. А личная шакти соединяется с мантра шакти, делая ее сильнее.
Мантра разворачивает ум вовнутрь и ведет ее к Богу. Мы не должны фиксировать свой ум сильно на чем-либо внешнем. Мы можем использовать ум для внешнего, но фиксировать его неправильно. Если наш ум за что-то зацепился, за человека, за что-то внешнее, это ошибка. Наш ум должен быть таким легким, распахнутым, самоосвобожденным и подобным пространством. И только на периферии какие-то части его ума, играющие, они откликаются на ситуации и взаимодействуют с этим миром адекватно. Вот принцип «старик и дети, играющие в песочнице», он указывает на воззрение и созерцание йогина. Старик означает наблюдающее осознавание, подобное небу, а дети — это мысли. Они играют в песочнице и не мешают старику. Старик их просто наблюдает. То есть в потоке сознания в течение дня у нас ничего не должно застревать в мыслях. Ничего не должно вот так навязчиво крутиться. Ну, допустим, вы рассердились на кого-то, и 5 часов у вас вот крутится на какого-то человека. Это как бы неправильно. Это значит, в первый момент возникновения раздражения была допущена ошибка в созерцании. Вы позволили этому возникнуть и не поработали с этим. В тот момент, когда это возникало, вы, как лев бросается на добычу, должны прямо были посмотреть на эту ситуацию, немного затаить дыхание или, как называют, выполнить метательное присутствие, хотя метательное присутствие — это тотальная самоотдача. Если вы от ума как-то мечете, такое присутствие выдуманное, это как бы ничего вам не даст. А настоящее метательное присутствие — это вы мгновенно стали пустотой. То есть вы мгновенно стали не умом, убрали себя. То есть вас как бы раз и нет. Вот я постоянно использую вот такой способ присутствия. Вот если где-то что-то мне не нравится, ну, моему уму, не мне. Или просто как бы ситуация какая-то. Я говорю, а собственно, почему я должен вообще в это все как бы так поглощаться этим? Я ведь могу сделать гораздо проще, я могу убрать себя. Раз, меня нет. Все отлично. И мне все нравится. И я даже забыл, что там моему уму не нравилось. Просто меня нет в этот момент. Я пустота. А в пустоте ей что как бы? Ей всегда все хорошо. Пустота, она в Боге. Пустота — это стопы Бога. Вот я выполнил метательное присутствие. Поэтому мой один из излюбленных таких методов. Потому что если я буду включать свой ум, сформированный опыт, у ума тоже ведь есть разный опыт, оценочные суждения, и он начнет сравнивать, что ему нравилось тогда, что не нравилось, это сразу будет как бы возникать постоянные какие-то. Но я знаю, что это неправильно с точки зрения садху, это нельзя делать. Это ошибочно всегда. И вот наш ум должен быть легким. И вот легкий ум, его легко направлять на Бога, ему радостно идти за Богом. А тяжелому уму даже ему не хочется думать о Боге, не хочется думать садху. Он такой приземленный, тяжелый, хочется такое что-то думать и по-своему крутить. И вот усмирение ума заключается вот в понимании вот этого принципа, что нельзя давать уму думать по-своему, иначе он станет вашим господином. Его надо сделать послушным, преданным слугой, слугой божественного. А пустота, внутренняя пустота и распахнутость — это как бы дверь к этому. И вот есть такой термин — лягушка на языке у змеи. Лягушка как бы там шевелится на языке, но змея не проглатывает ее, но и не отпускает. И вот лягушка — это ум и мысли, которые двигаются, пытаются как бы как-то. А змея — это символ естественного состояния. И вот между ними есть баланс. И змея не проглатывает лягушку, но и лягушка не убегает. Они как бы в такой, это называется, равновесие, гомеостаз. И вот таким же образом мы должны найти такое равновесие между природой ума и мыслями. Мы должны понять, где место мыслению, а где место природе ума. А природа ума — это естественное присутствие, Это поглощенность божественным, это и любовь к Богу, и преданность, и самоотдача, это все. Это дверь в другую реальность. Но при этом мы должны понять, каково место мышления, мысли. И вот разобраться ум и природа ума, мысли и отсутствие мысли.
В своей садхана-шакти мантра пробуждает повторяющего ее от сна мирского существования. Мантра Деваты является той буквой или сочетанием букв, которые открывают божество сознанию того, кто взывал посредством садхана-шакти. Мантра излучает теджас. Мантра пробуждает паранормальные силы. Мантра ускоряет, генерирует созидательную силу.
И вот поначалу наш ум представляет собой такое устройство, которым мы не очень управляем. Я говорю не про внешний ум, про тонкий ум. Но внешний ум это все управляют им нормально. Я говорю про самые тонкие такие слои ума. И проскальзывают разные мысли, проскальзывают разные оценки. Ну, много чего. Это как есть труба, и из нее дым выходит. И вот если нечистые мысли, какие-то грубые мысли, можно уподобить такому черному дыму, нейтральному серому дыму, а благие, чистые, возвышенные можно уподобить такому чистому пару божественному. И наша задача, чтобы черный дым не выходил, и серый дым тоже реже выходил, выходил только чистый такой божественный пар. И когда это возможно? Это возможно по-настоящему, когда мы поглощены божественным. Вот когда наш ум поглощен божественным, то естественный контроль приходит, и нам не надо заботиться об усмирении ума. Но если мы не поглощены божественным, как контролировать ум? Мы должны его направить с помощью мантры на избранное божество. Мы должны учиться всех благословлять. И не снаружи, а в душе все равно. Душе. И людей, ситуации, события, чувства, там даже болезни, неприятные вещи, вот мы должны вот все благословлять. То есть из нас должен исходить такой глубинный, тотальный позитив. Вот четыре бесконечных, они учат этому. То есть если вы на хорошем уровне владеете четырьмя бесконечными, это уже решает эту задачу. Допустим, ситуация какая-либо произошла, и мирской подход какой? Разозлиться в душе, выругаться в душе, прийти в раздражение. Это часть какая-то вашего ума так проявилась. Подход садху какой? Залить эту ситуацию светом любви и веры и преданности. Светом чистого видения. В сознании эту ситуацию увидеть чисто. Убрать ум и породить чистое отношение к ней. Увидеть ее как даршин, как лилу. И какой-либо человек, в душе мирской подход какой? Породить негодование, породить обиду, породить ну, что-нибудь такое, породить гнев и прочее. Мирской подход. По привычке. Подход садху – породить сострадание, благословить. Окутать четырьмя бесконечными, пожелать блага, увидеть чисто. В чистом видении достигнуть саморазь, единства, единого вкуса, равенства. И это возможно, это не так сложно. В том случае, если мы убираем ум и убираем оценочность, потому что вот оценочные суждения от ума, вот они порождают нечистые какие-то видения. А вот чистое видение, оно когда вне ума, вы не включаете ум, сформированные опыты эго, просто воспринимаете через четыре бесконечных. Кто-то может сказать, но если я вообще не буду включать развлечения, я стану как такой большой ребенок, вообще как бы такой, все хорошо, или ничего не понимаю, не вижу, не различаю, всех люблю и все. Но как же действовать в этом мире? Ведь в этом мире надо негативные ситуации понимать как негативные, позитивные, как позитивные, нужно развлечения и прочее. А никто и не говорит, что надо вообще таким стать человеком вне ума, который вроде бы всех любит и видит все чисто, но ни на что не способен. Нет. Вы можете использовать ум и вивеку, различающую мудрость, никаких проблем нет. Но вот это различение вивека, они должны происходить из глубинного света чистого видения, глубинного света четырех бесконечных. То есть царь здесь — глубинный свет четырех бесконечных, глубинное присутствие. А вивека, оценочное суждение, развлечение — это просто периферия. Они просто решают задачи, но они не являются здесь главными, не являются здесь царем. Они пустотны и самоосвобождены в своей основе. Тогда вы не теряете действие во зрении, не теряете действие в осознавании, не теряете чистое видение, вы не теряете ничего. Вы играючи живете в этой вселенной. Ум подобен небу, а действия подобны спонтанной игре энергии. Вне ума — это ключ. Но быть вне ума не означает не использовать ум. На относительном уровне мы вполне можем использовать ум. И вот если не удается это, надо доставать мантру. Господь Дататрия, помоги мне направить свой ум к тебе. Он не хочет усмиряться. Когда вы читаете мантру, то божество мантры, оно незримо присутствует здесь. Потому что мантра — это как бы имя божества. Это как в интернете, допустим, в поисковой системе вы делаете поисковый запрос. Набираете там слово какое-то ключевое. Поисковая машина выдает вам десятки тысяч ответов. Они приходят в ответ на ваш запрос. И Вселенную, мироздание, в том тонкий мир можно уподобить такой большой поисковой интернет-системе. Но роль запроса играет ваше сознание, ваши мысли. То есть, когда вы читаете мантру, вы что делаете? Вы набираете такой запрос. Дататрия, Дататрия, Дататрия. Если ваш запрос доходит, идет отклик, идут миллионы ссылок. То есть Дататрия, энергии Дататрии в тонком мире начинает притягиваться. Дататрия присутствует незримо, когда вы читаете мантру. Если вы больше читаете, он начинает зримо проявляться. Может быть, он как форма проявляется, а может быть, и без формы он проявляется просто как бхава. Но он однозначно проявляется. И вот так работает наше сознание. Наше сознание создает реальность своими запросами. Вот бывает, человек запрашивает что-то, или даже по неосторожности в поисковую машину набрал что-то, не ту фразу, а ему все равно интернет, эта система, она работает так. Он дал кучу разных не тех ссылок. Разворачиваются целые миры. И вот вторичное действие тоже очень важно. Если у вас есть интерес и откликается на эти неправильные ссылки, значит, это тоже определенная ваша карма, которая резонирует. Вы входите в этот мир. А если вы понимаете, это не те пришли ссылки, вы их просто закрываете и новый запрос делаете. И вот наша жизнь в материальном мире – это результат наших поисковых запросов и наших откликов, резонансов на эти запросы. Мироздание откликается на них. И вот когда мы читаем мантру, это как бы мы делаем такой запрос во Вселенную. Мне нужен Дататрия. Это как связь с избранным божеством. Дататрия, Дататрия, прошу выйти на связь. Дататрия, Дататрия, прием. Как слышите? Прошу благословения, ваше благословение. Я застрял в сансаре. Есть некоторые проблемы. Не хватает шахти, мудрости, ясности. Я не освобожден. Прошу поддержки. Как слышите меня? Нужны ваши благословения. Это связь. И мы устанавливаем эту связь посредством наших мыслей. Конечно, это более возвышенно. Это не так, как в мире людей. Гораздо более возвышенно. Должна присутствовать бхава. Преданности, чистоты и самоотдачи. Но принцип примерно такой же. Только вам не нужен радиопередатчик, он у вас здесь. А вместо радиоключа четкий.
Духовная жизнь требует гармонии во всех частях нашего естества. Все существо должно пребывать в совершенной легкости и сонастроенности с Божественным. Только тогда можно осознать духовную истину. Мантра создает гармонию. Мантра обладает силой освобождать космическое и сверхкосмическое сознание. Она приносит садхаке озарение, свободу, великий покой, вечное блаженство и бессмертие. Постоянное повторение мантры пробуждает сознание, чит, чайтанью. Сознание невидимо присутствует в мантре. Звук может существовать в четырех основных состояниях. Первый – вайхари, грубый, слышимый звук. Мадхьяма – внутреннее, тонкое, эфироподобное состояние, в котором звук не слышен физическому уху. Третий – пашьянти – состояние еще более высокое, более внутреннее, более эфироподобное. Пара, представляющая собой Ишвара-шакти, энергию Всевышнего, и являющаяся потенциальным состоянием звука. Оно же авьякта, недифференцированное. В отличие от вайхари, звук пара не является различным для разных языков. Он – неизменная первичная основа их всех, источник Вселенной.
И когда вы слушаете звук мантры, сначала вы читаете вайкхари голосом, затем упамшу вы произносите его тихо, а затем произносите мысленно. Третьи паджапы — это голосом, шепотом и мысленно. Иногда можно чередовать. То есть, когда вы устали голосом, читаете шепотом, когда читаете шепотом, мысленно и так далее. Но в основном читается мантра шепотом, иногда периодически вы переходите на мысленно. Мысленно очень сложно контролировать, но шепотом это легко, чтобы ваши губы шевелились.
Повторение мантры может привести к высшей цели, даже если человек не знает значения мантры. В подобном случае это лишь займет немного больше времени. В имени Бога, в мантре, присутствует непостижимая сила – Ачинтья-шакти. Если вы будете повторять мантру с сосредоточением на ее значении, вы быстро достигнете Бога-сознания. Повторение мантры стирает зеркало ума флит, похоть, гнев, жадность и так далее. Подобно тому, как отражательная способность зеркала проявляется, если убран покрывавший его слой пыли, ум, из которого удалена грязь, обретает способность отражать высокую духовную истину. Как мыло очищает ткань от загрязнений, так и мантра является духовным мылом, чистящим ум. Подобно тому, как огонь очищает золото от примесей, так и мантра освобождает ум от имеющейся нечистоты. Даже непродолжительное повторение мантры со шрадхой, пхалой и сосредоточением на ее значении при однонаправленности ума разрушает в уме все нечистое. Вам следует произносить имя Бога или какую-либо мантру регулярно каждый день. Повторение мантры разрушит ваши грехи и принесет бесконечный покой, блаженство, процветание и бессмертие.
Пурашчарана – это практика, когда выполняется аскеза. То есть человек, ну это типа как наш ретрит. Наши ретриты по мантра-йоге – это тоже пурашчарана. Человек берет обязательства на какое-то время, соблюдает строгие принципы, спит на полу, даже грехастха соблюдает брамачари в это время. И если он берет определенные обязательства, акшара-лакша, которое называется, то он учитывает количество слогов мантры, умноженное на 100 тысяч. То есть, если в семенной мантре там 8 слогов, то на 100 тысяч это 800 тысяч. Он берет обязательство начитать. И последнюю десятую часть он выполняет подношение огню хаван с семенами там, черного кунжута, возлияние масла. В конце раздает прасад брахманам, садху, святым людям. Вот это так классическая пурашчарана выполняется. Но пурашчарана это такая строгая ретритная практика, когда в день читают по много кругов. Может быть, так 16 минимум, так 32, 64, 108. Но в повседневной жизни достаточно читать там, 7 кругов, 16 кругов, но важно регулярно. Считается, что время садхи хорошее для чтения мантры. То есть утром, в астрономический полдень, вечером на закате и ночью где-то. Как у нас звучит гаятри. Утром в 6, в 12, в 18, в 12 примерно.
Звук и образ. Звуки – суть вибрации. Они дают начало определенным формам. Каждый звук порождает в невидимом мире форму, а сочетание звуков создает сложные очертания. В научных учебниках описаны опыты, когда, пребывая во Франции, мадам Финланг спела гимн Деве Марии. Это вызвало образ Марии, держащей на коленях младенца Иисуса. Точно так же гимн Хайрави, пропетый учащимся во Франции бенгальским студентом из Варанаси, проявил Хайраву верхом на собаке. Таким образом, повторяемое пение имени Господа постепенно...
С помощью аппаратуры. Там была аппаратура специальная, которая исследовала влияние звуковых вибраций на смеси определенные. Смеси под влиянием мантр и пения, гимнов проявляли различные образы. Там порошки разные, из семян каких-то. Ну, какой пример можно привести? Наши мысли способны где-то проявляться в виде образов. Например, есть гадание на кофейной гуще. Гадалка входит в тонкий мир, делает запрос. Ее мысли привлекают ответ. И этот ответ, он нуждается в каком-то носителе. То есть мысли формы, вот, когда гадалка делает запрос, силой своего сознания, сосредотачиваясь на чьей-либо судьбе, на событии, ну, запрос сделан, и тонкий мир откликается. Но надо вывести этот ответ, ссылки на этот ответ, на материальный носитель, чтобы его считать. Она берет кофейную, выливает кофе или выпивает его. Обычно еще гадалки такие бывают, там, курят. Это как бы их атрибуты гневные, кофе, там, так выливают, наслаждаясь. И потом смотрят. Или выливают на блюдечко и смотрят, что же там образовалось. И там образовались какие-то очертания, человек, дом. И она уже интерпретирует, и ее многолетний опыт позволяет интерпретировать будущее, ответ на поисковый запрос. Говорит там что-нибудь там. Или то же самое карты. Карты – это материальный носитель. Раскладывает карты, но самое главное, раскладывает, считывает информацию ее сознания. Карта — это просто материальный носитель. Материальный носитель, который связан с ее сознанием, коррелирован с ее сознанием. Всю работу делает тонкий мир и ее сознание, которое считывает. А карта — это уже последняя стадия. Материальный носитель, которого она считывает. Ну, и она говорит что-нибудь. Вот у тебя есть там на сердце дама, ждет тебя там. Трефовый король, долгая дорога и прочее. Общение с людьми из казенного дома. Что-нибудь. В конце будут тебе там большие деньги. Это материализация тонкого мира. Или когда колдун, он выливает на воск человека, снимает порчу. Он читает мантру, то же самое, он устраняет негатив, и этот негатив, он откладывается на свече. Свеча отекает, оплавляется, негативные мыслеформы, свеча дымит, трещит, колдун начинает зевать. Это явный признак, что порча идет, снимается. Человек это может голова так немного потряхивать. И вот этот негатив, то есть наведенная стоячая волна, наведенная мыслеформа, она показывает. А на свече, там, где оплавлена, она принимает формы там, человека, там, животного, еще что-то. И в зависимости от опыта он может интерпретировать ее. Ну, это такая обычная колдовская практика. То есть мысли, они существуют, и они могут отливаться, как чистые мысли и нечистые. Но когда мы читаем мантру, мы имеем дело с чистыми мыслями. И эти мысли связаны с божествами. И божества, они проявляются в тонком мире иногда как легкое такое дуновение, легкое благословение. А если вы читаете мантру с большой верой, преданностью, то энергия божества начинает присутствовать довольно сильно. Почему вот иконы мироточат? Почему там цветы падают с неба? Благоухание раздается? Это бывает. Материализуется пепел, предметы. Это значит... Сила, энергия божества пришла в ответ на ваш запрос, на призыв, на вашу молитву, вашу теургию. Она через ваше тонкое тело, через ваши каналы, через молитву, она материализуется. И там, где есть большой такой призыв, устремленность к божеству, божество отвечает. Поэтому есть в храмах разных огни, которые сами собой воспламеняются в священные дни. Есть где... Мироточит иконы, священные лики, где пепел материализуется, где масло материализуется, випхути материализуется, запахи раздаются прекрасно, или звуки, или цветы могут падать. Это все явление божества. Значит, мы призвали чистую божественную энергию.
Таким образом, повторяемое пение имени Господа постепенно созидают форму деваты, конкретного божества, которому вы поклоняетесь.
Вот когда вы мантру читаете в контексте йоги иллюзорного тела, теоргической практики, как бы вы созидаете форму девады. Она возникает благодаря визуализации бхави и самой мантры.
И служит фокусом для сосредоточения благотворного воздействия божественной сущности.
А вот божественная сущность в эту форму деваты заливается. Поэтому мы называем тхьян девата, божество медитации.
Которое, излучаясь из центра, проникает в поклоняющегося.
И потом эта же божественная форма, она проникает в вас, когда вы ее впитываете, преображаетесь или визуализируете в сердце.
Когда входят в состояние медитации, течение внутренних вритти значительно усиливается. Чем глубже вы входите в медитацию, тем более явным становится эффект. Концентрация на высшем посылает вибрационный импульс сквозь макушку головы, и ответ приходит чудесным, ласковым дождем магнетизма. Нисходящая энергия наполняет тело чудесным свечением, и вы чувствуете, что купаетесь в мягком электричестве. Выше приведенные опыты демонстрируют следующие факты. Первое. Звук производит форму. Второе. Определенные ноты порождают определенные формы. Третье. Если вы желаете создать определенную форму, вам следует произвести определенную ноту определенной высоты. Повторение панчакшара мантры Ом Намашивая вызывает форму Господа Шивы. Повторение Ом Намонарайаная Аштакшара мантры Вишну вызывает форму Вишну. В мантре наиболее важны вибрации, которые будут произведены нотами. Большое значение придается как высоте свари, так и форме варни мантры. Варна буквально означает цвет. В невидимом мире все звуки сопровождаются цветами. И таким образом они порождают формы многих оттенков. Точно так же цвета сопровождаются звуками. Для получения определенной формы необходимо использовать определенную ноту. Различные ноты, различные высоты вызывают различные формы. В науке мантр с целью призыва разных богов мы применяем различные мантры. Если вы поклоняетесь Господу Шиве, произносите Ом Намашивая. Но для поклонения Вишну или Шакти вам следует изменить мантру. Что происходит, когда произносится мантра? Многократное произношение мантры производит в уме форму деваты, вашего ишты, того или иного божества, связанного с мантрой. Когда вы непосредственно проявляете ее, эта форма становится центром вашего сознания. Поэтому говорят, что мантра девы – сам Бог. Это может объяснить непонятное утверждение философов Мимансы о том, что божества не существуют отдельно от мантр. В действительности это означает, что когда правильно произносится подходящая определенному божеству определенная мантра, возникшие вибрации создают в высших планах особую форму, которая на это время одухотворяется Богом.
Мантра считается звуковой формой, звуковым телом божества, а янтра – его графическим, визуальным телом. А мудра – это то, что связывает человека, его сознание с мантрой и янтрой, с этими телами. Мантра Шакти, мантра Чайтанья, мантра Ситхи. Такие понятия здесь существуют. Надо пробудить мантра Чайтанья. Устранить то, что запирает мантру Чайтанья. Мантра Чайтанья пробуждает внутри нас мантра Шакти в потоке сознания. И мантра Шакти приводит к мантре Ситхи. Считается, что самый легкий способ достичь мантры ситхи – это ситхи исцеления от укусов змей и скорпионов за 60 дней. Если вы делаете пурашчарам, соблюдаете брамачари, там спите на полу, и день читаете по 60 кругов, 2 месяца у вас самые легкие мантры ситхи. То есть такой человек касается больного человека, кого укусил, или даже ему телеграмму отправляют, он по телефону читает мантру, этот человек исцеляется. Но все это тавматургические, магические практики. Мы как садху не стремимся к мантре ситхи. Нас больше интересуют теургические практики, практики божественного. Не получение чего-либо, а получение самого божественного благословения. Другими словами, если вы читаете мантру, и Даттатрея к вам приходит и говорит, какие ты ситхи хочешь? Что вы можете ему сказать? Господь Даттатрея, я хочу одну ситху – быть тобой. Быть с тобой, быть тобой, быть растворенным в тебе, быть единым с тобой. Все остальные, они придут сами. Это как в том рассказе, когда царь раздавал имущество, пожертвования садху и брахманам целый день. И казна, все сундуки открыли золотом. Всем брахманам, всем садху, даже всем простым людям раздавали сливки золота. И уже закончился, уже все закончилось, наступил вечер. Пришла одна молодая девушка, которая опоздала к раздаче. И слуги царя сказали, уже все, царь уже все раздал, казна опустела, уже ничего не осталось, ты опоздала. Она сказала, ну, по-моему, кое-что осталось. Царь уже собирался уходить. Она пришла к царю и обхватила его самого. Сказала, все эти побрякушки, это не важно, главное сокровище здесь ты. Поэтому я выбираю тебя. Если ты отдашь мне себя, я буду иметь тебя, то все остальное у меня будет само собой. И царство, и золото каждый год, и прочее. Ты еще не отдал главное сокровище, поэтому ты культал слово, пообещал всем раздавать сокровище, ты должен его выполнить. Иначе какой ты царь? Царю пришлось выполнить свое обещание. Это принцип, который мы исповедуем в мантра-йоге, в йоге иллюзорного тела, в бхакти-йоге.